Сегодня, дорогие наши слушатели, мы вновь встречаемся с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовником Екатеринбургской русской общины, священником Антонием Тишковым.
Тишко, здравствуйте, братья и сестры.
Благословите нас.
Бог благословит.
Сегодня мы с вами будем говорить о значении молитвы в нашей жизни. Вот это непростые слова, это не такое праздное увлечение, а это то, что в сегодняшние времена для нас первостепенно имеет значение.
Да, преподобный Серафим Саровский говорил о том, что христианская духовная жизнь – это стяжание благодати Святого Духа. И у разных людей есть разные духовные способности, которые они могут себе развивать и через них получать эту благодать. Но одна способность дана всем – это способность к молитве, то есть к богообщению, к живому общению с Богом. И вот через это общение с Богом больше всего человек и получает благодати. И поэтому каждый христианин, кем бы и где бы он ни был, он должен и может молиться. И не то, что должен, а у него должна быть потребность. Он должен в себе пробудить потребность постепенно именно живой молитвы. Не просто вычитывание или совершение правил, это только способ научиться молиться, а именно когда уже молитва действительно касается души и разума, человек погружается в нее и через нее чувствует живое присутствие Бога. Это живое общение с Богом. Хотя мы Бога и не видим, но через искреннюю молитву с верой мы просто начинаем ощущать присутствие Бога в нашей жизни.
Батюшка, вот как вы думаете, как вот сегодняшнее время, такое очень непростое, о котором мы тоже с вами лично много очень говорим, как вот можно усилить вот эту духовную жизнь и как научиться все-таки лучше молиться? Потому что каждый человек страдает как раз тем, что он не удовлетворен своим молитвенным правилам. Вот у него как-то плохо с молитвой бывает часто у людей.
Ну, здесь преподобный Паисий Святогорец интересную говорил мысль насчет молитвы, даже, можно сказать, неожиданную, что он говорил, молиться надо так, чтобы это не было в тягость человеку. То есть молитва должна приносить радость. Конечно, и часто приходится себя заставлять, где-то понуждать, но в итоге все равно должно рождаться какое-то внутреннее успокоение, умиротворение. Если же мы молимся, и мы только себя осуждаем, я плохо молюсь, я неправильно молюсь, я мало молюсь, и у меня молитва вообще вызывает отрицательное какое-то чувство, то это значит, у нас настрой неправильный вообще. То есть это встреча с Богом Отцом, с Отцом нашим, который нас очень любит. Это похоже, как мы встречаемся с любимым человеком, допустим, которого давно не видели или, может, редко видимся. У нас это ожидание одно встречи, да, уже трепет вызывает. И когда мы встречаемся, мы испытываем и страх некий такой, и радость одновременно вот от этой встречи. И мы каждое слово как бы от сердца говорим, да, может, даже и не говорим, может, даже просто что-то чувствуем. Вот с Богом надо тоже учиться общаться не как с каким-то наказателем или просто слушателем каким-то, с неба сидит такой дедушка там и служит, ну давай, что ты мне скажешь. А это встреча с тем, кто к нам навстречу идет, он постоянно к нам движется и от нас, вернее, нам дает благодать, любовь, радость, поддержку, защиту. И мы в ответ идем навстречу с Богом, и это должно приносить нам радость и утешение. Вот это вот ключевой момент. Конечно, борьба за молитву, как говорят святые отцы, она постоянная, потому что дьявол, он постоянно хочет похитить у нас молитву, и если другие все добродетели, как святые говорят, мы можем к ним себя приучить, как бы к привычке уже, то молитва, она привычкой никогда не станет. Мы можем какое-то время молиться, вроде у нас все наладилось, потом раз, все слетает. И как бы желание вдруг пропадает, или просто мы вдруг не находим времени. И мы заново начинаем восстанавливать. То есть эта борьба, она как бы никогда не закончится. То есть, потому что вот это в молитве как раз и происходит общение души с Богом, а дьявол, естественно, этому больше всего препятствует. Поэтому современному человеку, как и людям прежних времен, но особенно сейчас, нужно понимать, что грех накапливается, и молиться часто, начать особенно молиться, тяжело бывает. И бывает даже прям борьба такая, чтобы пойти в храм или взять молитвослов, или что-то своими словами сказать, прям как будто внутри какое-то препятствие стоит, что-то мешает начать, как стена какая-то. Вот эту стену надо пробить, но создать правильный настрой, что ли, мысленный, потому что нельзя сразу начать молиться, нужно сначала себя настроить внутренне, свои мысли, свои эмоции, даже свое тело настроить, да, в какое-то правильное состояние прийти, собраться, так скажем, настроиться. И после этого уже, даже если со скрипом мы начинаем, да, где-то вот не хочется, там искушение какое-то, сопротивление, если мы даже со скрипом, но мы стараемся с вниманием, с какими-то чувствами погружаем в свой разум. Сначала разум участвует в молитве, потом постепенно эмоции подключаются, чувства, и мы уже в молитве разогреваемся, так скажем, умом и душой. И втягиваемся в молитву, и если начать можно с трудом молитву, часто так бывает, то закончить молитву нужно, чтобы она прямо уже нас как бы разогрела, так скажем. Не в смысле экзальтации, которую нельзя в молитве вызывать, слишком сильная эмоциональность, а в смысле такого внутренней теплоты, что ли, какой-то такой, неощущаемой физически.
Вот мне одна женщина рассказывала о себе, что когда она начинает Иисусову молитву читать, ей становится очень плохо. То есть, вот спрашивала ее, как плохо, а вот то, что просто вот она вот вообще никак не ложится. То есть, вот если читать, может быть, благословение нужно брать на Иисусову молитву. Ну вот хочется читать, а вот знаете, как вот люди в храм приходят, и им там плохо становится. Они просто вот побудут и потом вылетают от этого запаха ладана. То есть, вот все, все вот эти вот твои, как бы, вот эти кандалашки, которые у тебя всегда у каждого человека, он искушает каждого человека, он не хочет присутствовать в храме, и человеку становится, понятное дело, от этого очень плохо. Вот как вот это состояние преодолеть, когда ты прямо вот чувствуешь, что тебе вот эти темные силы, они тебя вот конкретно просто вот держат, как завозчи.
Ну, надо просто продолжать. Просто это не есть признак того, что от молитвы человеку плохо. Это признак того, что что-то в человеке не так, и с помощью молитвы как раз это и можно исправить. То есть обострение какое-то духовное происходит, сопротивление, внутренняя борьба, и надо продолжать. Поэтому и да, и в храме, когда человек приходит, бывает, кому-то плохо становится, или сам начинает молиться. Бывает, человек пугается, говорит, ну, значит, что-то здесь не то, и я не буду больше это делать, потому что мне плохо. Ну, такой упрощенный вывод. А духовный взгляд именно, что значит, наоборот, что-то в нас не так, и начинает это с помощью молитвы, ну, как сказать, сопротивление какое-то оказывать или обострение какое-то духовное внутри нас происходит. Ну, и связано это с тем, что советуют на исповедь пойти, потому что такие сильные грехи, когда человек серьезно не исповедовался, тяжкие грехи, которые, может быть, и давно совершены были, но они в душе лежат, как камни такие тяжеленные. Когда человек приближается к благодати, эти грехи, они просто его разрывают на части. Пока их не убрать из души, они могут просто мешать человеку находиться в храме или мешать вообще сильно молиться. Поэтому надо подготовиться и пойти на исповедь, покаяться в своих грехах, искренно попросить прощения у Бога, и тогда этот камень из души падает, как бы Господь очищает душу, и у человека совсем иное состояние, ему гораздо легче становится.
Вот, батюшка, скажите, это тоже вот прямо нас всех волнует? Сейчас вот созданы и написаны прямо молитвы за Россию, молитвы за воинов. И они как бы у нас на слуху. Вот как здесь за свою любимую Россию-матушку молиться?
Ну, вообще, к молитве надо относиться как к творческому процессу. Это не какое-то мертвые схемы и выполнение каких-то правил, вот бездумное. Вот вычитай, как спрашивают батюшка, скажите, какую мне молитву читать? Вот как будто есть какая-то одна молитва, которая вот я буду ее читать, и она решит все проблемы. Надо понимать, что это не какие-то магические слова, а это общение с Богом. Вот понимаете, допустим, не устарела же фраза, допустим, когда один любящий человек любимый говорит «я тебя люблю». Вот она тысячелетиями, вся история человечества, вот, и И все в этой фразе, все. Но ее сказать нужно так, чтобы действительно в этом любовь была. Не просто там выдавить из себя, да?
Главное не что сказать, а как сказать.
Здесь я к чему говорю, что молитва – это должно быть что-то такое, во что мы душу вкладываем. Не в то, что просто вычитываем, а душу вкладываем. И форм молитвы много разных. То есть, действительно, молитв написано огромное количество. Предание церкви – это вот все ее богослужение, это огромное количество разных молитв. Богослужебных текстов, канонов, молитв разных, тропарей, других видов, стихир. Вот. И тут надо, к чему я веду, что с одной стороны, да, у нас есть, допустим, человек, начинающий молиться, ему дают молитвослов, да, вот молитвослов, там есть утренние и вечерние молитвы, вот он их читает. Но со временем он их читает, читает, и у него уже как бы заезженная пластинка начинается. Никакого греха не будет, если прям чувствуешь, что вот заезженная пластинка уже такая, что читаешь, читаешь, и уже не понял, что прочитал. Возьми там какое-то время, почитай вместо утренних вечерних, ну, псалтырь, допустим, да, по кафизме. Или еще какой-то канон, который святыми отцами написан на какую-то духовную тему. Очень много прекрасных, глубоких молитвенных произведений, которые действительно от Духа Святого через святых написаны. И главное, чтобы человек стремился вот через молитву общаться с Богом, выражать свои чувства и эмоции, именно состояние духовное. Но и к этому тот же Иоанн Кронштадтский говорил, что после вот такой молитвенного правила некоторого, который человек исполняет, вот уже молитв, которые мы у святых берем и их совершаем, можно и своим, и даже нужно своими словами обратиться к Богу и излить душу вот о том, что именно лично у тебя есть на душе. Может, какая-то боль, или наоборот, какая-то радость, или за кого-то переживание, или за какую-то ситуацию, там, за отечество, или за воинов, или там за какую-то ситуацию в твоей жизни, с твоими близкими. Ну, то есть, все что угодно. То есть, Господь именно хочет, чтобы мы ему говорили о том, что у нас, для нас важно. И тут, конечно, нам идут на помощь, есть у нас в наше время созданные церковью молитвы, мы читаем на каждой литургии, допустим, молитву об Отечестве, о Святой Руси. Есть молитва действительно о воинах, ну, которые написаны действительно не кем попало, да, там кто-то насочинял и в интернете выложил, и читаешь, и понимаешь, что ну, человек не понимает,
я
что это такое.
Я обратить внимание хотела на это особо. Вот вы сейчас говорите, когда ты читаешь молитву, ты вот из источника, да, ты душу в нее вкладываешь. Вот то, что я конкретно про себя могу сказать, что я никогда не читала и не буду читать молитвы и Евангелие из телефона. Потому что для меня вот это вот вообще неприемлемая вещь. Я это не принимаю. Это ложь, и привыкать к этому я не буду. Вот у меня такая точка зрения. Поэтому сейчас очень много открываешь какие-то каналы, кто-то хочет помолиться, времени нет, он включает, значит, и говорит, мне тоже сколько вот людей звонило, так ты включи интернет, найди там, а там такие сайты, там искусственный интеллект, и там такая грязище, и вот эти вот твое православие святое, апостольское, оно опошлено, оно до такой степени уже сгенерировано, что мы тоже с вами об этом говорили, я думаю, что поговорим в эфире, вот, и что это страшные вещи, это страшные вещи, и они происходят у нас на глазах.
Ну вот недавно меня спросили, вот, если человек приходит на богослужение, и вот он не знает, если он будет в телефоне смотреть или в каком-то планшете там богослужение, можно это или нет? Ну это я представил эту картину. Я выхожу, и человек там в телефоне стоит во время службы. А что он там смотрит, да? Он, часто же бывает, человек зашел в телефон, там у него какое-то сообщение вылезло, какая-то реклама, и он уже вообще не туда пошел. Во-первых, это искушение, да, потому что там все мелькает.
Во-вторых, везде реклама.
Да,
везде.
Реклама какая-то, какие-то сообщения, кто-то что-то написал, человек может запросто отвлечься, непонятно уже. И, во-вторых, технологические вещи, они мешают. Даже излишний искусственный электрический свет в храме, вот он мешает молиться, вот. Не очень люблю много света в храме. Ну, конечно, какие-то большие праздники мы включаем, там, электрические паникодилы. Но вот когда обычные службы, такие вечерние особенно, вот когда полумрак, да, вот свечки горят, и где-то там, ну, при входе горят там лампочки, чтобы людям видно было, да. И это очень прямо сосредотачивает. Ты как бы вот отрешаешься, как бы вот. А если у тебя там в телефоне какое-то богослужение идет, как там сосредоточиться, на чем там, или ты листаешь эти. Конечно, в исключительных случаях бывает, там не можешь какой-то торопарь найти, да, где-то молитвослов там не успели достать, ну, в телефоне его найдешь. Ну, это исключительный случай, где-то вот, ну, срочная ситуация какая-то. Но это вот нельзя в норму превращать. Все-таки живое оно все вот в храме. Даже по канонам церкви храм должен быть создан из всего натурального. Даже материалы. Сейчас, конечно, это уже нарушено сильно, но все-таки стремиться надо, чтобы это было натуральное дерево, натуральный камень, натуральные металлы. Да, вот это, когда все пластиковое какое-то, электрическое, химическое, синтетическое, электронное, знаете, вот это уже, ну,
это уходит. Признаки антихриста.
Это уже уходит это, что-то.
Это вот, созданное... как вы говорили, лжецерковь. Это уже,
да,
как
то
бы
есть может постепенно все заменяться, и потом все станет искусственно, и уже не поймешь, ты в храме находишься или вообще где. То есть понятно, что чего-то избежать невозможно, допустим, но минимизировать это вот до самого минимума, чтобы это как-то связано, то есть все равно с духовным состоянием, потому что Бог создал мир вот из тех материалов, которых Он его создал, да, и теми способами, которые Он создал. Он не создавал электронное, да, это мы уже придумали. Ладно, в этой жизни мы пользуемся в обычной, но в духовном пространстве лучше все это убирать, потому что вот естественность общение с Богом, это, знаете, это такое вот, что может улетучиться. Это такое тонкое веяние, тихое, духовное, которое, если ты его, можно спугнуть легко. И вот именно состояние в храме, ну и дома мы должны создавать такое, когда и шума нет, и электричества лишнего нет. Вот свечка горит, лампадка горит, и вот ты именно живую книгу читаешь, да, молитвослов или там какой-то текст богослужебный. Это все, оно настраивает.
А это батюшка все... Лосев еще выступал. Он говорил про... Он выступал против электрический свет в храме.
Mm.
Вот это тоже... Это так удивительно для людей, которые привыкли... Как это в храме? Как это в храме и не будет света? Вот как это вообще возможно?
Ну, я такой опыт имел. Я когда стал священником, меня направили в 2000-2002 году 40 дней служить на Ганину яму. Она еще недавно была там построена, и там сейчас много всего сделано. А там, значит, в храме вот, царственных страстотерцев, там в алтаре не включали свет никогда на богослужениях. Он при входе только горел. И там все освещение было при свечах. Вот. Потом там были домики такие, кельи, где я тоже жил с отцом Анатолием Благочиным в домике. Там вообще электричества не было, и электрического даже отопления не было. Там печка была, и при свечах. Я как будто попал в другую реальность. Я жил там полтора месяца, вот в храме там, ну, при входе только свет включался, иногда там какую-то лампочку заносили, чтобы пропылесосить там, чтобы было видно, и все.
И свет это, только дневной.
Да, и днем только свет дневной, все, и где-то там на улице были фонари. А в келье, в домике там... Я потом приехал домой, какой-то электрический свет, смотрю, зачем все это нужно, там так хорошо было. Понимаете, вот я стал священником, да, эту благодать получил, и вот, ну, как бы невольно так получилось, да, и как будто ты попал в другую реальность, как бы вот все живое какое-то, и вот это мне очень было впечатление такое осталось до сих пор, что, конечно, мы полностью этого избежать не можем, но мне кажется, вот даже когда молишь, свечку зажигаешь... Вот,
все равно надо стремиться оставлять все живое, да. Все живое.
Ну, вот я хочу сказать, что каждый христианин должен заниматься молитвой, причем не только самой молитвой, а еще и состоянием, которое нас приготавливает к молитве. Это называется внутрепребывание. То есть у святых отцов это внутренняя собранность или внутрепребывание. То есть, если вот наблюдать за собой в течение дня, мы постоянно вылетаем своим умом и чувствами куда-то на сторону далекую. Не в себе находимся, а где-то о чем-то переживаем, о будущем или о прошлом, о каких-то событиях, мысли наши вылетают, и мы как бы на автомате. Идешь на автомате, там в транспорте ездишь на автомате, даже за рулем едешь, все на автомате уже где-то мысли. А нужно себя вернуть, потому что это условие молитвы. Если ты в себя не вернулся, ты молиться начать не можешь, и даже не сможешь понять, что ты делаешь. Ты просто глазами водишь там или языком что-то произносишь, а твой ум и чувства, они не пришли в себя, ты не пришел в себя. Ты, как говорится, прийти в себя, да, то есть в буквальном смысле нужно вернуться, прийти в себя, да. И находиться в себе. И это нужно практиковать вообще, даже не только с молитвой, а просто, когда мы вот идем, едем где-то, мы возвращаемся. Я здесь, я себя ощущаю, понимаете, вот. И это как бы база, то есть ты себя контролируешь, даже видишь, слышишь что-то, что вокруг с тобой происходит. А когда человек рассеянный, то есть рассеялся, то есть его внимание блуждает где-то в прошлом, в будущем, еще где-то, он и молиться не сможет. И это тоже очень важно, то есть это такая работа постоянная над собой, то есть и мы будем видеть, как мы рассеиваемся, как мы улетаем куда-то, потом возвращаемся и постепенно приучаемся как бы себя контролировать, что ли, ну и молитва этому помогает очень сильно, благодать Божия через молитву.
Вот, вот я недавно слушала интервью, то есть вот для меня тоже этот человек, я мало с ним знакома, но и даже пока ничего не читала у него, ни вот этих романов, которые он написал, это Евгений Водолазкин. Вот он тоже делает такой акцент, когда его журналисты светские спрашивают, вот как, что, как вот вы живете, как вы к нашему времени относитесь, то есть много такого всякого вопроса, как вы в советское время себя чувствовали, были ли у вас ваучеры, вот такие вот всякие вопросы. И он говорит, а я, говорит, не патриот и не либерал. И мне, говорит, я, говорит, живу своей внутренней жизнью и пытаюсь понять и разобрать, что такое добро и зло. То есть это вот человек, который изучал в молодости древнерусскую литературу. И он рассказывает людям, вот, которые с ним разговаривают, про протопопа Аввакума, про Лестера летописца. Вот представляете, вот, и это вот современные люди, они вообще не понимают, на каком языке с ним человек говорит. И вот это как раз человек, который вот несколько лет назад было у него интервью, и он развернутый, он даже объяснял вот это все, почему его нет в сетях, вообще нет в сетях. Я не знаю, как сейчас, вот просто надо поинтересоваться, то есть это какое мужество нужно человеку иметь, чтобы вот быть писателем и не быть в сетях. Он говорит, я каждую книгу пишу по 3-3,5 года. Так вот я возвращаюсь к тому, о чем он говорил, что говорит, вот исследовать добро и зло, естественно, с помощью церкви. И вот возделывать вот этот вот свою душу молитвой, покаянием, церковными таинствами, и как вокруг тебя это меняет пространство. Как это благотворно действует вообще на все. Мы это тоже все знаем. Батюшка Серафим Саровский говорил: спаси сам, и вокруг тебя тысячу спасутся. Да? Вот это тоже вот как бы современный вот человек, но в кавычках, так как человек, вот он не живет миром сим, он живет своим миром и тоже спасает свою душу молитвой, покаянием. Это вот для меня, вот Евгений Водолазкин, это вот такой какой-то интересный человек.
Да, и это действительно...
Стоит с ним познакомиться.
Есть много людей, которые... Вот,
близкие по духу.
Жизнь, да, то есть, да. И где-то мы их узнаем как бы по каким-то признакам, да, как человек, какой-то интервью или какой-то рассказ, может, о человеке, или какой-то случай даже. И таких людей очень много, поэтому... С одной стороны, мы ужасаемся от того, что зло надвигается, да, и дух отступления все сильнее в мире, да, мы видим это зло, оно объединяется и усиливается, это глобальное движение. Но с другой стороны, и добро тоже не спит, как бы, и люди, которые ищут Бога, они его находят, и сейчас среди молодежи очень большой интерес к православию пошел и в разных странах даже. Где церковь, ну так скажем, не православная, да, допустим, католическая или протестантские направления, они больше обмерщаются, как бы больше привержены духу всего мира, как бы с ним согласуются, то люди не хотят это принимать. Многие переходят из других деноминаций в православную церковь в разных странах. И кто-то в Россию приезжает именно потому, что они чувствуют, что здесь еще сохраняются традиционные ценности. Мы, конечно, тоже повреждены, но все-таки мы держим еще какие-то рубежи, так скажем, обороны, не допускаем явных грехов каких-то, которые в некоторых странах уже наоборот как обязательные. И поэтому, с одной стороны, мы ужасаемся, с другой стороны, мы имеем надежду большую и поддержку. Все равно мы имеем Бога, имеем церковь, в которой есть много братьев и сестер, которых мы, может, даже лично не знаем, но молитвенные же мы
друг друга свернуть,
поддерживаем.
Которых не свернуть. И я еще вот здесь дополню про Евгения Водолазкина. Он сказал журналисту светскому о том, что говорит в нашей стране, и причем это не одно из последних интервью. Это было достаточно давно записано. И он сказал о том, что в нашей стране, говорит, очень много людей, кающихся. И, говорит, много людей, которые понимают, что такое покаяние.
Да.
О, какие важные вещи были сказаны.
Да, и поэтому на Россию идет такой накат мощный, да, снаружи, потому что темные эти силы это чувствуют, что в России-то еще сохраняется, несмотря на все наши заблуждения и ошибки, сохраняется этот огонь духовный, вера и в людях вот эта сердечность, какая-то душевность.
И желание вот именно правды.
Да.
Они чувствуют, вот где вот человек уже начинает мотать, а вот такие вот люди, они все равно, может быть, их единицы, может быть, их десятки, но они выравнивают эту ситуацию. Потому что может и батюшка заблудиться, и твой ближний. И вот они, живя духовной жизнью, они прямо вот буквально выравнивают вот эту ситуацию, говоря правду, обличая просто.
Да, тем более, что большинство духовно живущих людей, они совершенно скрыты.
Да.
Вот.
Мы-то сейчас привыкли на радио не ходят.
К такому показному образу жизни, что если у человека что-то есть, он сразу где-то это выставляет в соцсетях, там вот я сделал то, у меня это.
Конечно.
И мы уже возникает иллюзия, что все люди должны себя показывать. А духовные люди, наоборот, они вообще это скрывают.
Это очень-очень надо понимать.
Из одной книги, которую читал про одного человека, который... Вернее, там одна женщина, там один по молитве в книжке привел пример, один старец. Одна женщина в советское время на рынке работала и практиковала Иисусову молитву. Она на рынке что-то там продает, вот какую-то продукцию какую-то свою. И она Иисусову молитву прямо читает вслух. Ну так, губами так. Вот. И вдруг шевелит. Какой-то покупатель подходит, смотрит что-то товар, и на нее так смотрит, говорит: «Не говори сейчас полностью Иисусову молитву, не говори: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, тебе тяжело это, ты говори, вот когда ты здесь, говори просто: Господи, помилуй», и ушел вдруг куда-то. Она, значит, такая, то есть какой-то делатель Иисусовой молитвы, покупатель, значит, она продавец тоже и делает Иисусову молитву, понимаете, и люди встречаются не случайно.
Но они чувствуют друг друга, вот такие люди.
Он увидел ее и проникся как бы, и дал ей такой духовный совет, видимо, он какой-то подвижник тоже был скрытый. И в советское время таких людей много было, это описано в литературе, и сейчас их не меньше, просто они скрытые, поэтому, ну, это как на Афоне, да, есть незримые старцы, да, которые уходят из монастырей, Господь призывает, и какое-то определенное число там, всегда одно и то же, один умирает, другого призывают, и они уходят из монастырей сначала в пустыню, а потом они странствуют по всему Афону, где-то живут то там, и они молитвенный подвиг за весь Афон и за весь мир несут, вот. В каком-то смысле такие есть христиане, которые, как обычные люди, совершенно не афишируют ничего, но они духовно могут быть сильно подвижниками. Это тоже нам вселяет надежду, так скажем, в нас. Афон Хистарец об Иисусовой молитве, он как раз писал, что самая полезная молитва – это когда она тяжело идет. Она, вот они даже специально это как бы, ну, это время ждали, как бы, но они знали, что благодатная молитва, она очень... поднимает человека, когда вот он в благодати, но когда вот как бы провал такой, так скажем, явно благодать отступает, и приходится прям каждое слово, это у святых и у подвижников это тоже происходит, то есть чтобы мы не думали, что вот у нас вот тяжело идет, а вот у них все легко. Подвижники, которые всю жизнь этим занимались, они тоже это переживали, то есть у них периоды подъема, периоды такого спада, и в это время как бы они даже больше как бы, ну, прилагали усилий, как бы сказать, и относились к этому как к дару Божьему такому через труд, они получали потом еще больше благодати. То есть она приносила больше духовной пользы, чем та молитва, которая легко идет. Поэтому надо просто сказать: да, мне сейчас тяжело, но я все равно буду молиться.
Понуждать себя все время.
Все равно буду это совершать, насколько я могу разуму подключать и сердце. Сколько есть, столько и буду делать. И пусть это будет с трудом, но это все равно не впустую. впустую, только та молитва, которая без старания, просто мысли где-то улетели, мы вычитали что-то там, сами не поняли, проскочили, и вот эта молитва пустая. А когда мы стараемся, пусть даже с трудом, это всегда Господь не оставит нас.
Вот мы же ведь говорим, отец Антоний, что всегда молиться – это кровь проливать. Это человек, например, который или акафисты какие-то читает, то есть какие-то моменты, или псалтырь читает, то есть его всегда прорывает в какие-то моменты, он начинает реветь. Такое ведь тоже бывает. И вот просто вот да, ты начинаешь, а Господь тебе вот эту благодать дает, и у человека прямо сердце прорывается. И ведь многие плачут на молитве.
Ну, тут слезы разные бывают, конечно, бывают просто эмоции накопились, они вот через молитву уходят. Это тоже неплохо, но не надо их путать, конечно, прямо с духовным состоянием, такое благодатным. Но это тоже дается редко, конечно, но и даже эмоциональный выход какой-то через молитву, он тоже бывает, человеку облегчение дает. Потому что бывает человеку-то, он копит в себе какие-то вот переживания, страхи, и куда ему это деть? Конечно, к Господу. И даже если человек эмоционально как бы выплакался, как скажем, вылил свои эмоции, ему легче стало, это уже хорошо. Конечно, это не надо путать с духовными слезами, которые описаны в духовной литературе, потому что это высокий дар уже, да, и надо для этого много трудиться. Но тем не менее, и это тоже как бы на эмоционально-чувственном уровне мы тоже должны как-то освобождаться. Иначе этот груз так накопится, что он может привести к повреждению психологическому человека или душевному. Когда вот он копит какие-то страдания, переживания, страхи, и никуда это не деть. Поэтому мы и должны говорить Господу вот искренне, да, вот, у меня сейчас на душе то-то, мне плохо, Господи, там, или еще что-то, вот я об этом переживаю, там, и вот мы это как бы открыли, какие-то эмоции подключились, даже немножко могут быть, и мы как бы чувствуем, что нам легче стало. А если просто терпеть и носить себе, то можно повредиться действительно и впасть в отчаяние какое-то, уныние тяжелое. Ну, то есть, самое главное, это что молиться надо обязательно, то есть, тот, кто не молится, тот не христианин. Тот они не занимаются молитвой, каждый в свою меру, у каждого своя мера, поэтому много есть советов, да, это уже надо читать духовные наставления, тут уже нюансы, кому сколько сил и времени на это есть, но хотя бы минимум какой-то, как Серафим Саровский давал сильно занятым людям, да, Серафимово правило, 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица Дева» прочитать, и 1 раз «Символ веры», это минимум такой. Ну, чтобы немножко хотя бы. Но, конечно, этого недостаточно, потому что молитва, она требует времени, чтобы душа как бы включилась, нужно хотя бы полчасика молиться. Это минимум. Ну, лучше там где-то час. Вот полчаса это минимум, чтобы как-то вот душа хотя бы начала входить. А час это уже нормально. Вот час молиться и читать духовные книги вот подряд. Это вот такое, через час где-то человек вот получает какое-то духовное усиление, поэтому здесь вот не надо жалеть времени на молитву, что некоторые просто думают, а как бы мне максимально маленькое правило взять, вот зачем? То есть, ну, это как человек, который, а как бы мне меньше есть, вообще ничего не есть. Но если ты есть не будешь, ты будешь страдать и умрешь от голода. Душу-то свою тоже надо питать. А молитва – это пища души. Поэтому надо находить время на молитву регулярное. И каждый может организовать свою жизнь так, что он найдет этот час. Или полчаса утром, полчаса вечером. При желании мы по 2 часа найдем. Мы просто больше времени в телефоне просиживаем это время, чем мы бы молились. Поэтому надо честности сказать, если я хочу молиться, да, если для меня это важно, пусть даже мне тяжело, я буду находить это время, прямо вот засекать там, не знаю, таймер. Вот час пошел, все, или полчаса пошло, или 20 минут, или 15, кто сколько там может. Вот я 15 минут засек, все, я никуда не отвлекаюсь, значит, 15 минут я читаю вот, молитву, все. Или там... И это, а если так, ой, сейчас мне некогда, ой, меня отвлекли, там, у нас всегда что-то будет, то некогда, то отвлекли, и мы молиться вообще не будем. И тогда у нас никакой духовной жизни, общения с Богом не будет, и мы никакие не христиане.
Все погибнем.
Да, и никакой у нас духовной силы, ни благодати, ни света духовного, ни развлечения добра и зла, ни понимания своих духовных проблем, которые у нас есть. Это мы во тьме живем, а во тьме человек никуда не идет, он заблуждается и погибает. Поэтому без молитвы этого источника света духовного просвещения, ну и молитв, после молитвы всегда духовное чтение идет. Поэтому, как и говорится, что когда мы молимся, мы говорим Богу, а когда мы читаем Священное Писание, духовные писания святых отцов, Бог говорит нам. Через, да, обращается к нам, мы уже его слушаем, он нам отвечает. Люди говорят, как, чтобы услышать Бога? мы протестанты, они прямо слушают Бога, как бы они прямо слышат голос какой-то. Но это у нас называется прелестью. Они прямо ждут голоса. Нам это запрещено святыми отцами, чтобы нам голосом отвечали. Нам дьявол скажет под видом ангела и ведет нас в искушение. Нам, мы слушаем Бога через священное писание и писание святых отцов. Они проводники этого голоса Божия. Вот, поэтому мы обращаемся к Богу, а потом слушаем Бога через чтение духовное. Вот и тогда полнота уже. Мы обратились к Богу и услышали Бога, и пошли исполнять третье. Обратились к Богу, услышали, что нам надо делать, и пошли делать. Вся наша жизнь – это исполнение вот этих заповедей Божьих.
Батюшка, большое вам спасибо. Да.
Пожалуйста, Божьей помощи,
да,
всем.
Даст Бог, до встречи в эфире. Да. Будем живы. Обязательно.
Конечно,
будем
встретимся еще.
Работать и записываться. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины. До встречи. Даст Бог в эфире.
Всем Бог помощь.